Мир вам, дорогая церковь. Наверное, вы уже заметили, перед нами сегодня удивительная глава. И как заканчиваются последние слова, Даниил говорит, и мне было непонятно. И я думаю, под этими словами может подписаться каждый из вас. Прочитав данные слова, вы можете сказать, они были взволнованы, но непонятны. Один брат нашей церкви, он представил вот эту главу, такой картинкой, видите, здесь есть овен валяется, да, уже побежденный, есть козел. Это страны, где он пытался завоевать, потому что бодал в разные стороны, да. Но все исходит из Священного Писания. Я думаю, вот эта вам картинка поможет больше понять, но я думаю, понятней не стало. Да, мне эта глава по-особому запомнилась, она для меня также была достаточно непонятной. На прошлой неделе, когда был в больнице, я как раз читал эту главу. И меня ввели в наркоз именно под этими словами. В голосознании был овен и козел. Я об этом рассуждал, потому что знал, через несколько недель нужно будет на этот текст проповедовать. И, на мой взгляд, это одна из сложных глав данной книги пророка Даниила. Если после объяснения ангела Даниилу не все было понятно, я понимаю, что после моего объяснения может также остаться достаточно много вопросов, хотя мы сегодня живем чуть-чуть другое время, где эти слова нам могут быть более понятны, как мы с вами это увидим. И как вы видели, мы подошли к 8 главе или последней части книги пророка Даниила. Вы помните, книга Даниила делится на три части. Первая часть – это первая глава, она описывает судьбу самого Даниила, находясь в Вавилоне. Вторая часть, со второй по седьмую главы, которую мы прошли, они описывают судьбу языческих народов и написаны на арамейском языке. И последняя часть, с восьмой по двенадцатую главы, она ориентируется на еврейском народе, поскольку написана вновь на родном для Даниила еврейском языке. При этом можно сказать, что третья часть, как и вторая, написана в форме хиазма. Вот эта форма, да, где первая и последняя часть, они идентичны. Разница только в том, что первая часть, она описывает историю второго, третьего царства, которое мы исследовали до этого, с перспективы земли. Здесь он будет описывать эту же историю, только с перспективы неба, описывая участие также небесных ангелов в истории земли. И в середине, это главная часть, на которой мы больше посвятим время, мы коснемся молитвы Даниила и решения Бога в отношении данной молитвы. Так как данная часть больше сконцентрирована на второй и третьем царстве, для того, чтобы нам было более понятно, я представил это в виде такой схемы. Вторая и седьмая главы, описывая историю, они описывают пять царств. Четыре земных царства – Вавилонское, Медоперсидское, Греческое, Римское – и последняя описывает Божье царство. Вторая, восьмая глава, кстати, здесь небольшая ошибка. Они пишут вторую и третью. Вот эту скобку надо поставить чуть выше. Они пишут вторую и третье царство. Это Мидо-Персидское и Греческое царство, где он подробно описывает данную часть. Так здесь важно отметить, что описывая историю второго и третьего царства, в двух частях Даниил особое ударение делает на последнем царе греческого царства, это третьего греческого царства, который является прообразом последнего царя четвертого римского царства. Именно этого последнего царя в христианстве принято называть Антихрист. Важно отметить, что учение об Антихристе не является каким-то несущественным или несущественным дополнением к христианской вере, но является неотъемлемой частью самого Евангелия. Там, где проповедовалось Евангелие Божьего Царства, там всегда предупреждали об Антихристе. Поэтому верующие первого века обладали достаточным знанием о последнем царе последнего Римского царства, после которого наступит Божье царство. И это заключение мы можем сделать из нескольких текстов. Посмотрите, первое послание Иоанна, он говорит, «Дети, последнее время, И дальше он говорит, как вы слышали, что придет Антихрист. Вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Выражение «как вы слышали» указывает на то, что апостол Иоанн был убежден, что данные люди, они хорошо знают данную истину, а именно они знали, что придет Антихрист, и он придет в последнее время. Другими словами, когда они получили наставление в вере, то были научены, что в последнее время явится Антихрист. И появление множества антихристов указывает на то, что однажды грядет главный антихрист, о чем здесь говорит апостол Иоанн. Таким образом, апостол Иоанн убежден, что читатели данного послания были знакомы с учением апостолов о пришествии последнего царя, которого называет он Антихрист, который является конкретной личностью. Подобное мы читаем во втором послании Фессалоникийцам, где апостол Павел указывает, что знание об Антихристе может уберечь человека от обольщения. Посмотрите на наставление его. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом и святыней, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». И дальше он говорит, «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам об этом?» Читая книгу Даниила о Деянии, мы знаем, что в этом городе апостол Павел провел достаточно мало времени. Богословы говорят, он там был от 3 недель до 3 месяцев. В некоторых городах он провел достаточно много времени, как в Коринфе он побыл 18 месяцев, а в Ефесе он еще больше побыл, около 2,5 лет. При этом апостол Павел убежден, что эти верующие знают эту истину. Кстати, читатели данного послания, они к этому времени были только как год верующие люди. И при этом апостол Павел убежден, что они знают учение об Антихристе, так как в этот короткий период времени он им об этом рассказывал. Это указывает на то, что для Павла это было достаточно важное учение, которое является частью Евангелия Божьего Царства, которое он проповедовал той местности. И здесь важно отметить, что хотя Писание не раскрывает нам его имени, все же оно достаточно подробно описывает его портрет. О нем сказано в пророчестве Иезекииля, о нем много говорит пророк Даниил, о нем сказано в пророчестве Захарии, о нем также проповедовал Иисус Христос во время земного служения, и о нем также писали его апостолы. Поэтому, как последователи Христа, чтобы не заблудиться, мы должны знать Писание. Все Писание, значит, каждому из нас необходимо знать учение об Антихристе. Это мы сделаем, если Бог позволит, в исследовании последней части книги пророка Даниила. Как я уже сказал, 8 глава описывает видение, которое Даниил видел в отношении 2 и 3 царства, то есть именно Персии и греческого царства. При этом он делает особое ударение на последнем могущественном греческом царе, царе греческого царства, который является прообразом последнего царя, последнего 4 царства. Итак, давайте рассмотрим, посмотрим на эти истины, которые Бог желает нам сегодня преподать через исследование 8 главы данной книги. Эта глава начинается с описания времени данного видения. Сказано, в 3-й год царствования Валтасара царя явилось мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде. Вы помните, прежде видение записано в 7-й главе. И если предыдущее видение 7-й главы он увидел 1-й год царствования царя Валтасара, то данное видение он видит в 3-й год данного царя. Другими словами, он видит еще во время Вавилонского царствования. То, что мы читали, он был брошен в яму к львам, это было позже по хронологии времени. Это видение он видит еще во дни Валтасара. Где-то через 10 лет он будет истолковывать надпись, которую Бог даст Валтасару, после чего он погибнет. Таким образом, между данными видениями 7 и 8 главами прошло 2 года, и Даниилу к тому времени было около 72 года. Все это указывает на то, что видения для Даниила давались не так часто. Можно сказать, что прежде чем открыть новое, Бог дал Даниилу время около 2 лет для осмысления предыдущего видения. Кстати, следующее видение, которое он увидит, оно будет где-то через 10 или 9 лет. После этого Даниил указывает место, где он получил данное видение. Он говорит: «И видел я видение, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области Еламской, и видел я видение, как бы я был у реки Улая». Даниил указывает, что получил видение в городе Сузы. Для многих этот город знаком из книги «Есфирь». Вы помните, именно в этом городе Есфирь стала царицей. Кстати, в этом городе Нейман служил персидскому царю. В одни Есфири этот город был столицей Мидо-персидского царства. Однако во времена Валтасара столица Вавилонского царства оставался Вавилон, а Суда был одним из небольших городков его империи. Возникает вопрос, что делал там Даниил, и Писание об этом не говорит. Мы даже не знаем, находился ли он там по служебным делам, или он был туда перенесен для того, чтобы увидеть видение, как это было с Иезекиилем, который был однажды перенесен в Иерусалим, и он видел, что там происходило, или с апостолом Иоанном, который из отрасли Патмос был перенесен в пустыню, и там он видел события, которые происходили или будут происходить в будущем. Одно можно сказать с уверенностью. Бог дает ему откровение о втором царстве в городе, который впоследствии станет столицей данного царства. И в этом также можно смотреть пророческий символизм данного видения. Итак, первый год царствования вавилонского царя Валтасара Даниил, находясь на территории будущей империи следующего царства, получает удивительное видение. Таким образом, в Сузах 72-летний пророк созерцает то, что возможно постичь только посредством веры. Данное видение Даниил описывает так. Сначала Даниил описывает видение, которое относится ко второму царству. «Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки. У него 2 рога, и рога высокие, но один выше другого и выше поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу, и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался». После этого Даниил отмечает появление третьего царства. «Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли. Не касаясь земли, у этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящего у реки, и бросился на него с сильной ярости своей. Я видел, как он приблизился к овну, расферепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога, и не доставалось силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвысился, но когда он усилился, то сломался большой рог, и на место его вышли 4, обращенные на 4 ветра небесных». Это описание в третьего царства. После этого Даниил видит появление последнего царя третьего царства, который является прообразом Антихриста, то есть который помогает нам больше понять природу и сущность последнего царя языческого царства. 9 стих. «От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, стране Израиля, и вознесся до воинства небесного и низринул на землю часть этого воинства и звезд и попрал их. И даже вознесся на вождя воинства этого, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его, и воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и преуспевал». После этого Даниил слышит некоторые уточняющие детали в отношении данного тяжелого времени. Он говорит: «И слышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы, и сказал мне на 1200-300 вечеров и утро, и тогда святилище очистится». Итак, это то, что Даниил видел и слышал, находясь в Сузах. Но что это значит? Что означает данное видение, чтобы нам не блуждать в догадках? Дальше ангел Гавриил дает нам достаточно понятное истолкование его. Давайте вместе перейдем к этому толкованию. И для того, чтобы Даниил правильно понял это видение, Гавриил прежде всего раскрывает ему важную истину, которая должна служить некой инструкцией для понимания данного видения. В 15 стихе сказано: «И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мной облик мужа. И слышал я от среды Улая голос человеческий, который возвал и сказал: Гавриил, объясни ему это видение». Как уже сказал, если вы, прочитав это видение, вы многое не поняли, это нормально, то же самое произошло и с Даниилом. Написано: увидев видение, он искал значение его. Кстати, употребленный глагол «искал» имеет также смысл или значение: он просил объяснения. Даниил понял то, что это видение было дано ему от Бога, поэтому, по всей видимости, он искал объяснение в молитвенном прошении перед Богом. Он просил, чтобы Бог открыл или дал разумение ему данного видения. Кстати, это в этом важный урок для нас. Подумайте, что мы делаем, когда читаем Писание и чего-то не понимаем. Вы многие читали Библию стих за стихом или по порядку, и когда вы прочитали 8 главу, я уверен, что с первого прочтения 8 главы вам она была непонятна. И если вы прочитали его еще 2 раза, 3, 4 раз, понимания много бы не пришло. Что вы делаете тогда, чтобы понять данные видения? Чаще всего многие люди просто откладывают это до следующих времен. Перейдем к тем текстам, которые более понятны. Но Даниил поступил не так. Он знает, что это видение дано ему Богом, это Божье Слово, и он, желая постигнуть его, написано, он искал объяснение. Кстати, можно сказать, это то, что я делал на протяжении прошлых 2 недели. Я искал объяснение или понимание данного видения, и один инструментом является молитва. Даниил, желая постичь смысл откровения, искал или просил Бога об этом, его просьба была услышана. К нему был послан ангел Гавриил. Кстати, это тот самый ангел, который позже явится Захарии, потом явился Захарии отцу Иоанна Крестителя, потом явился Марии и также явился Иосифу. Когда ангел приблизился к Даниилу, некто повелел ему объяснить пророку это видение. Даниил услышал голос, который шел от реки, который сказал, чтобы тот объяснил Даниилу видение. Так Даниил получил ответ на свой вопрос. И прежде чем дать подобное толкование данному видению, ангел сообщает ему важную инструкцию, которая поможет понять практический смысл данного видения. Сказано 17 стих, «И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое, и сказал он мне, знай, Сын Человеческий, что видение относится к концу времени». Даниил указывает, что появление ангела вызвало его в сердце страх. Он в ужасе упал на землю, закрыв лицо свое, чтобы не ослепнуть от сияния славы небожителя. И находясь в этом состоянии, Даниил слышит важную инструкцию. Даниил, будучи человеком, называя его Сын Человеческий, должен знать. Он должен знать, что данное видение относится к концу времени. Данное видение относится к концу времени. Это важный ключ к пониманию всего. Хотя речь будет идти о втором и третьем царстве, все же это дано для того, чтобы Даниил мог постигнуть истину о последнем времени. Так что относится к концу времени? Этот термин мы уже впервые встречали во второй главе, когда Даниил объяснял царю Навуходоносору его сон. Вы помните, в 28 стихе сказано, «Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет последние дни или будет последнее время». Вы помните, что согласно данному объяснению произойдет последнее время? И Даниил объясняет, речь идет о днях десяти царей, то есть о периоде железного царства, смешанного глиной. Именно в то время камень, он оторвется или отколется от горы, разрушит весь этот истукан, который символизирует языческое царство, а сам наполнит всю землю. Таким образом, последние дни – это время последнего царства, где концом истории будет правление последнего царя. Именно это время является главной темой видения, которую мы сегодня изучаем. Чтобы Даниил лучше понял это, ангел словами предыдущих пророков вновь называет данное время только другими словами. Дальше Даниил пишет, «И когда он говорил со мной, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое и сказал, вот я открываю тебе, что будет последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени». По всей видимости, чтобы Даниил правильно понял откровение, ангел поднял его на землю, посмотрел ему в глаза и сказал, вот смотри, я открываю тебе, что будет последние дни гнева. Опять вот этот термин, последние дни гнева, который неоднократно встречается в Священном Писании у пророков. Обычно пророки этим термином, они называют день Господень или особое излияние Божьего гнева, которое в полноте прольется в конце языческой истории или, как богословие принято говорить, в конце великой скорби. Это дни, когда Божий гнев достигнет своей кульминации. Поэтому ангел уточняет, что видение относится именно к концу времени. Это является важным ключом к пониманию всего откровения. Хотя в нем описываются события Второй и Третьей империи, они помогают нам постичь природу последнего времени, как мы дальше увидим. Именно поэтому последнего царя Третьей империи считают прообразом последнего царя, последней империи. Итак, мы видим, что это видение относится к концу времени. После этого ангел переходит к объяснению деталей данного видения. Я хотел бы, чтобы мы могли посмотреть на данные детали, перспективу всего данного видения. Сначала ангел раскрывает некоторые детали, относящиеся к Мидо-Персидскому царству. Он говорит, Овен, который ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский. Объяснение достаточно простое. Овен или баран с двумя рогами указывает на двух царей Мидо-Персидского царства. Если во второй главе это царство представлено в виде серебра, в седьмой главе оно представлено в образе зверя, похожего на медведя, то здесь оно показано в образе барана. Давайте посмотрим на это видение или на видение через данное объяснение или свете толкования ангела. Третий стих, посмотрите, еще раз сказано. «Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоял у реки, у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и выше поднялся после». Это достаточно ясное описание данного царства, соответствующее исторической реальности, которую Даниил тогда еще не знал. Два рога указывают на двух царей этого царства. Один царь Медийский, Дарий, и второй царь Персидский, это был царь Кир. То, что один рог был выше другого, означает, что один из царей станет более могущественным, чем другой. И в действительности в истории говорит, персидский царь Кир подчинил себе Медийское царство, как и было показано Даниилу, высокий рог возвысился над другим. Именно данный Кир, он позволил иудеям вернуться из плена и восстановить Иерусалим с храмом. Царь Медийский или царь Дарий, который бросил Даниилу в львиный ров, он где-то процарствовал около 2 лет, и потом царство все перешло к царю Киру, и где и он разрушил Вавилон, и его столица стал этот город Сузы. Далее Даниил видел, что этот овен бодал к западу, к северу, к югу, никакой зверь не мог устоять против него, никто не мог спастись от него, но делал, что хотел и величался. Опять, согласно этому видению, это подтверждается историческими данными, Медоперсидская империя вела политику военных завоеваний, поражая народы, находящиеся на западе, севере и юге. Поэтому эти цари были исполнены гордости и надменности. Но со временем им пришлось пасть, как говорится, с неба на землю, когда они столкнулись с более сильным противником в лице греческого царства. Ангел дальше объясняет, а козел косматый, царь Греции, и большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Заметьте, если козел представляет греческое царство, то большой рог – это его первый царь, известный в истории как Александр Македонский. Таким образом, во второй главе это царство представлено как медное царство, в седьмой главе это царство было похоже на зверя, подобно леопарду, то здесь оно изображено в образе козла. Даниил подробно описывает его устремительные, сокрушительные военные победы. Посмотрите, в 5 стихе сказано, «Я внимательно смотрел на это, и вот с запада, как раз Александр Македонский с запада шел на Медоперсидскую империю, по лицу всей земли, не касаясь земли, у этого козла был видный рог между его глазами, он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, что он приблизился к овну, рассверепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога, и не оставалось силы у овна стоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него». История говорит, что войско Александра Македонского к тому времени было достаточно маленьким, что делало его достаточно мобильным. Именно поэтому здесь пророк видит, как бы козел, он двигается, не касаясь земли, то есть он достаточно быстро перемещается. Он 3 раза разгромил армию персов, после чего он растоптал или разрушил данное царство, а сам он чрезвычайно возвысился. И так как Иудея находилась под властью Медоперсов, она стала находиться под властью Греции. Древний историк 1 века Иосиф Флавий в своей работе «Иудейские древности» описывает, что когда войска Александра Македонского подошли к Иерусалиму, то навстречу вышли священник, а первосвященник с людьми в особых белых одеяниях. Александр увидел их в священнических одеждах, приветствовал их и воздал почести Богу Израилеву. позже царю показали пророчество из книги Даниила о молниеносных завываниях Греции, именно эту главу, которую мы сегодня с вами исследуем, где Александр Македонский узнал себя, поэтому он освободил Иудею от некоторых налогов, которые он возлагал на завоеванные земли. Однако данному царю недолго довелось пользоваться плодами своих побед. Как только он достиг вершины своего могущества, он неожиданно умер в возрасте 33 лет. И как не было преемника, данное царство было разделено между четырьмя его полководцами. Оно не прошло сразу, там было больше полководцев, они постоянно вели войны, и все-таки утвердилось это царство в сфере четырех раздельных царств. Именно так исполнилось Божье предсказание. В 8 главе сказано: «Тогда козел чрезвычайно возвысился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре обращенные на четыре ветра небесных». Помните, когда греческое царство возвысилось, умер большой первый царь Александр Македонский, и ангел объясняет 22 стих. «Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силой». Итак, мы видим, после долгой борьбы друг с другом греческое царство разделилось на четыре царства, которые потом в истории будут постоянно периодически враждовать друг с другом, что существенно ослабило ее влияние и позволило последнему римскому царству захватить данную империю. Именно ближе к концу греческой империи в одном из четырех царств появился царь. Появился царь, который назван Малым Рогом. В истории он известен как Антиох Епифан. Антиох, или его называют Антиох IV, или Антиох Епифан. Можно сказать, что он был последним ярко выраженным могущественным царем греческого царства, после которого начался необратимый переход к власти Риму. Даниил так описывает его. Смотрите, 8 стих, еще раз. «Тогда козел чрезвычайно возвысился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть этого воинства и звезд, и попрал их. И даже вознесся на вождя воинства этого, и отнято было у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». Перед тем, как перейти к объяснению ангела, сделаем несколько наблюдений. Обратите внимание, здесь мы видим, что сначала у козла греческого царства был один рог, то есть был один царь Александр Македонский. Когда этот рог сломился, на его место появилось четыре рога, то есть четыре правителя разделили империю после Александра между собой. Таким образом, все четыре царства, они остаются быть одним царством греческого царства, поскольку они являются частью одного козла. На том месте вышло четыре рога. Затем из одного из четырех рогов выходит небольшой рог, который возвышается против Бога и его народа. Следовательно, и этот малый рог также представляет собой власть, происходящую от греческого царства, из греческого царства. Чтобы лучше понять это, обратимся теперь к объяснению ангела. Сказано: под конец же царства их. Под конец царства их, когда отступник исполнит меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве. В этом объяснении ангел дает небольшую хронологическую справку. Это произойдет под конец царства их. О каких царствах идет здесь речь? Под конец каких царств? В контексте здесь идет речь о четырех царствах греческой империи. Вы помните, был один Александр Македонский, которые разделились на четыре царства. Но вот под конец четырех этих царств, после этого наступит совершенно новая империя, Римская империя. И перед тем, как Римская империя завоюет все эти четыре царства греческой империи, произойдет данное событие. Именно к концу этих царств отступники наполнят полную меру беззаконий. Кто такие отступники? Или в другом переводе они называются мятежники. Отступники или мятежники, они наполнят полную меру. Обычно этим словом называют те, кто отступил от Бога, и оно обычно относится к еврейскому народу. Таким образом, когда беззаконие еврейского народа достигнут своей завершенности, восстанет царь наглый и искусный в коварстве. Вы знаете, хотя принято говорить, что Вавилонское царство, оно отучило иудейский народ от идолопоклонства, в действительности совершенно не так. К концу греческого царства израильский народ вновь погрязнет во многих своих беззакониях, и тогда придет на него вновь Божий суд, который будет явлен в виде данного наглого правителя и коварного царя. Здесь ангел двумя словами описывает данного царя. Во-первых, он будет наглым, или дословно, как сказано, он будет с дерзким лицом. То есть он будет бесстыдным, не стесняющимся своих действий, не боящимся ни Бога, ни людей. Его совершенно невозможно будет устыдить. Он будет делать все то, что он желает сделать. И более того, он будет искусный в коварстве, то есть он будет скрывать свои истинные намерения за двусмысленными словами, используя обман. Он будет дерзким, наглым и обманывающим. Кстати, сегодня вы можете столкнуться с такими правителями, которые действительно подходят под это Писание, но это не значит, что они еще они. Таким образом, мы видим, что это будет жестокий, сильный, яростный и лживый царь. Именно так история описывает нам царя Антиоха Епифана. Дальше ангел немного описывает его карьеру. Написано, и укрепится сила его, хотя и не его силой, и он будет производить удивительное пустошение и преуспевать, и действовать, и губить сильных и народ святых. Здесь ангел раскрывает, что данный царь достигнет власти не путем своей силы, другими словами, не путем завоеваний, но благодаря своей лживой и наглой природе. И в 11 главе он будет раскрывать, как эти два царя с Северного и Южного царства, они будут вместе садиться, договариваться, а внутри будет ложь и коварство. Они будут говорить одно, но подразумевать будет совершенно другое. Именно такой лживой природой данный царь и достигнет своего могущества в своей империи. Он будет настолько жесток, что будет производить удивительные пустошения не только среди язычников, но также среди израильского народа, особенно он ополчится на верных Богу людей. Дальше ангел дополняет, что при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и в сердце своем он превознесется и среди мира погубит многих. И против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукой. Кстати, когда сегодня либералы читают данную главу, которые не верят в предсказания, они говорят, эта глава не может быть написана во дни Даниила. Ее точно писали во дни Маккавеев или после того, как эти события произошли, потому что они очень точно описывают то, что впоследствии произошло в истории. Но это слова Даниила. И то, что они точно описывают о том, что все это происходит в исполнении Божьего замысла, которое было предначертано. И здесь сказано, хотя данный царь будет лживым, все же успех будет сопутствовать ему настолько сильно, что будет жестоко терзать израильский народ, при этом открыто будет противиться Богу. Это было действительно страшное время для Израиля. Если вы хотите больше познакомиться с этой реальностью, прочитайте первую книгу Маккавеев. Вы можете найти ее на интернете или в православной Библии. Там она достаточно подробно описывает данное время, время гонений и время борьбы, которое было в то время или во время правления данного царя. Сначала царь, когда завоевал Израиль или Иудею, он пытался искусным обманом привить евреям греческую культуру. И для того, чтобы это лучше было сделать, он воспользовался двумя инструментами. Первое – это образование, и второе – это спорт. Образование и спорт. Кстати, многие люди, многие правители на протяжении истории для того, чтобы привить ту культуру, которую они желают, они используют образование и они используют спорт. Спорт передает очень много идеологически определенных идей, которыми люди они управляют потом другими людьми. Для этого в Иерусалиме был построен гимназий, где люди, желающие, занимались спортом и учили иудеев греческой философии. Там учили им их принципам соревнований и языческому мировоззрению. Так особенность этого была в том, что в этих гимназиях люди занимались обнаженными, что было оскорбительно для иудейского благочестия. Более того, данная гимназия, она находилась недалеко от Храмовой горы. То есть с Храмовой горы можно было видеть эту гимназию там вдали и видеть, как там люди голышом занимаются спортом. Со временем некоторые евреи, они пытались скрыть обрезание, чтобы участвовать в спортивных состязаниях наравне с греками и другими язычниками. А некоторые родители, они предпочитали вообще уже не обрезывать детей в соответствии закону Моисея. В книге Маккавеев сказано, что священники перестали быть ревностными к служению жертвенника и оставляли храм ради участия в спортивных, противных закону греческих играх. И вы знаете, это время не изменилось. Проходит время, и культура меняется, но принципы людей остаются точно так же. Сегодня даже некоторые церкви могут отменить какое-то собрание, если во время собрания идет какой-то чемпионат, там какой-то кубок разыгрывается. Люди ради игры могут пропускать что-то святое. Поймите, тогда священники такими же были. Они приходили в храм и знали, что по столько времени там начнется игра, они быстро завершали свою службу, а кто-то не заканчивал и спешили туда для того, чтобы быть участниками или смотреть за тем, что происходит там, или самим участвовать в этих определенных состязаниях. Это было не просто культурное увлечение, а духовное отступление руководства, которое поставило, подготовило почву для осквернения храма и сильных гонений при Антиохии. Однажды, когда военный поход не венчался успехом, римляне не дали продвинуться дальше Антиоху, пригрозив ему, Антиох, возвращаясь назад, вылил свое негодование на Иерусалим. Он считал, что иудейская религия, она разобщает общество, в котором он живет, как сегодня на Западе считает, что консервативное христианство, оно разбивает, разделяет общество. Точно так же это считал Антиох. И поэтому стремление объединить людей посредством греческой культуры, Антиох под страхом смерти запретил, во-первых, совершать обрезание. При этом убивали не только родителей, которые обрезывали детей, но также убивали и обрезанного младенца для того, чтобы в Израиле не было поколения обрезанных людей. Под запретом оказались соблюдение суббот и других религиозных праздников. Если какая-то семья праздновала праздник, эта семья вся вырезалась, она убивалась. Книги священного писания, они сжигались на кострах. Даже евреям запрещалось называть себя иудеями. И, кстати, многие иудеи, евреи, они последовали Антиоху и даже выдавали своих людей. Но этим Антиох не ограничился. Он осквернил Иерусалимский храм, посвятив его своему богу Зевсу. Для этого 16 декабря 1067 год до нашей эры он поставил в храме изображение Зевса, что называется мерзостью запустения, а также на месте, где возносили жертву Богу, он убрал тот жертвенник и поставил там свой жертвенник, и на нем вознес свинину, которая была нечистым животным и была противна для евреев. Тем самым он осквернил данное святилище. Более того, с того времени в Иерусалиме вообще прекратились приноситься ежедневные жертвы. И как Даниил в 11 главе говорит, наступила мерзость запустения. Кстати, подобная мерзость ожидает в будущем, о чем он пишет в следующей 9 главе, или о чем Христос говорил на горе Елеонской, когда увидите мерзость запустения, реченное пророком Даниилом. Тогда он говорит о определенных действиях. Один еврейский историк так описывает эффект данного злодеяния. Книга Маковеев, первая книга, первая глава, там сказано: «Жители же Иерусалима разбежались ради них, и он сделался жилищем чужих и стал чужим для своего рода, и дети его оставили его. Святилище его запустело, как пустыня, праздники его обратились в плач, суббота его в поношении, честь его в унижении. По мере славы его увеличилось бесчестие его, и высота его обратилась в печаль. Царь Антиох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом, и чтобы каждый оставил свой закон, и согласились все народы по слову Израилю, и многие из Израиля приняли идолослужение его и приносили жертвы идолам и оскверняли субботу». Это, кстати, то, что здесь описывается, это ярко исполнилось то, что Даниил увидел видение, или то, что ангел сказал ему в видении. Посмотрите еще раз на видение Даниила. 11 глава сказано: «И также вознесся на вождя воинства его, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его, и воинство предано его вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и преуспевал». Это было страшное время для Израиля, когда Божий гнев был вновь излит за их беззаконие. Так в этом видении ангел раскрывает небольшую временную деталь. Это не видение, это слова, которые слышит Даниил в этом видении. «И услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Даниил слышит, что данное гонение и опустошение закончится ровно через 2300 лет. Это примерно около 6,5 лет. Именно в этот момент святилище будет очищено. Беззаконие не будет длиться вечно, святилище будет очищено. Сначала иудеи под предводительством Иуды Маковея свергнет господство Антиоха, а потом он очистит святилище. Кстати, это произошло 14 декабря уже 164 года до нашей эры. Именно, кстати, этому событию посвящен сегодня еврейский праздник Ханука, который празднуется многими евреями по сей день. Обычно он празднуется где-то там в конце ноября, в начале декабря, этот праздник. На этот праздник в течение 8 дней каждый вечер иудеи зажигают свечи, вспоминая, как после осквернения храма вновь зажегся свет Божьего присутствия в Божьем храме после его очищения. Заканчивая данное объяснение, ангел раскрывает трагическую смерть данного царя. Здесь сказано: «И против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукой». Но будет сокрушен не рукой. История раскрывает, что Антиох Эпифан умер не в славе завоевателя, а в мучениях от тяжелой и позорной болезни, пораженный Божьим судом, так что исполнилось слово Даниила: он был сокрушен не рукой человеческой. Он не был убит, и он не умер естественной смертью. Он умер в страшных муках, примерно как умер Ирод во дни апостолов, который был изъезден червями, так этот умер от серьезной, тяжелой, мучительной болезни. И последнее, завершая исследование данной главы, ангел раскрывает значимость данного видения. Он говорит Даниилу: «Видение же о вечере и утре, о котором сказана истина. Но ты закрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам». Ангел подтверждает то, что он услышал, голос ангела, который сказал, что это будет длиться 2300 дней. Он говорит: это истина. И это не нужно, эти дни не нужно объяснять, потому что они не являются частью видения, они являются прямым Божьим провозглашением или Божьим словом, которое указывает на длину данного времени, оно будет длиться ровно 2300 дней. Но дальше ангел говорит: но ты сокрой это видение, потому что относится к отдаленным временам. Ну, закрой. По причине истинности данного видения ангел повелевает сокрыть это, что означает не спрятать, а сохранить данное видение для отдаленных времен. Кстати, то, что мы сегодня имеем эту книгу, это благодаря тому, что Даниил, он послушался ангела, и он сохранил данное видение для отдаленных времен. Что это за времена? По всей видимости, здесь речь идет о тех временах, которые сказано выше. «Вот я открою тебе, что будет последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени». И он говорит, это относится к тем отдаленным временам. Ты сокрой данные слова, и наступит время, когда данные слова, они обретут настоящую практическую ценность. И как мы видим в последующих главах, и как прошали пророки, последние дни гнева – это последние дни четвертого царства, в котором также восстанет небольшой рог. Вы помните, в 7 главе сказано, что из четвертого царства восстанут 10 царей, а затем появится еще один царь, который назван небольшим рогом, который низложит 3 царей. Так его не стоит спутать с этим небольшим рогом Антиохом Епифаном. Этот восстал в конце 3 царства, а тот восстанет в конце 4 царства, но между ними есть очень много общего. Он совершит то, что делал Антиох, но в еще более ужасающей форме. Он восстанет против святых, он вознесется против Бога, и он также установит мерзость, о чем Даниил будет писать в последующих главах. Это относится к последнему времени, и Даниил должен сохранить данные слова. Отсюда возникает вопрос, достаточно практический вопрос, к которому мы сегодня с вами подходим. Зачем Бог дал пророчество об Антиохии, если речь идет о конце времен? Другими, почему, чтобы раскрыть природу последнего царя или последнего времени, Даниилу показано видение о царе 3 царства. Вы знаете, в Писании мы нередко встречаем пророчество двойного исполнения. Есть ближайшее, есть главное окончательное исполнение. Кстати, одним из таких пророчеств является пророчество Исаии, о котором пастор Петр проповедовал на праздник Рождества. Вы помните, там сказано слова: «Вот дева в чреве примет и родит сына, нарекут ему имя Эммануил». В определенном смысле, читая 7 главу Исаии, вы видите, оно имело исполнение в дни пророка Ахаза. Поэтому сказано, когда подрастет этот сын, тогда царь сирийский или царь сирийский, он оставит данную землю. Но полное окончательное пророчество, оно исполнилось в рождении Иисуса Христа. Так и здесь пророчество исполнилось во дни Антиоха, но через него Бог раскрывает сущность той мерзости запустения, которая будет во дни Антихриста. Именно поэтому богословие Антиох Епифан справедливо называют прообразом Антихриста. Это имеет вознесшее пророческое значение, оно дает нам иметь ясный портрет будущего врага Божьего народа. Вспомните слова апостола Иоанна. Он говорит: «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, и мы познаем из того, что последнее время». Подумайте. Заметьте, он говорит, что придет Антихрист, Он говорит об одном человеке, это определенный антихрист, определенная личность. А теперь появилось много антихристов. Возникает вопрос. Если сегодня много антихристов, то как нам узнать, что тот самый последний еще не пришел? Как нам среди множества антихристов узнать главного антихриста, который должен прийти в конце царства? Или как не поддаться обману, словно уже наступил день Господень, как будто великая скорбь позади, и уже Царство Божье наступило? Кстати, на протяжении истории многие утверждали, что пророчество о Божьем гневе уже исполнилось. На протяжении истории много людей было, говорило о том, что уже Антихрист пришел, и поэтому пришел настоящий Мессия. Кстати, каждый, кто себя представлял Мессией, он всегда говорил, что перед ним уже был Антихрист, который поражен. Для того, чтобы не поддаться обольщению, соблазну, Писание дает нам очень яркий контраст или очень яркий портрет. Читая Писание, бывает очень трудно увидеть в словах очень точный портрет, но когда вы это Писание сравните с исторической личностью, которая достаточно открыта, вы можете очень ясно увидеть, как будет выглядеть сам Антихрист. Поэтому апостол Павел ясно говорит, что прежде должен явиться Антихрист, прежде наступления Божьего Царства, его невозможно перепутать. Именно это должно уберечь Божьих людей от обольщения. Посмотрите, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 стиха. Он говорит: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов», то есть наступило Божье Царство. Говорит, не спешите. «Да не обольщает вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели». Дальше он описывает этот портрет. Так он в храме сядет, выдавая себя за Бога, и будет почитать себя святыню, требовать, чтобы люди поклонялись ему. И эта личность очень похожа на Антиоха. Поэтому, как во дни Антиоха, день Господень придет, когда наполнится чаша отступления и явится человек греха. Он будет действовать так же, как Антиох, но более в глобальном масштабе. Поэтому Бог заранее дал нам его прообраз, чтобы мы имели способность его распознать и не поддаться обману. И пусть эта глава, она защитит нас от обольщения ложных учителей. Когда будете слышать, что уже Антихрист пришел, уже наступила скорбь. Когда будете слышать, что уже Божье Царство наступило, посмотрите на это Писание. Если вы не видели данного человека, который был похож на Антиоха, который совершил то, что совершил Антиох, пусть эти слова не обольщают, потому что нам Бог дал очень ясный, конкретный пример. Вы знаете, в истории антихристов уже было достаточно много, которые воспринимали. И они в каком-то смысле были антихристами, как Гитлер, или как в коммунистическое время некоторые правители, которые сражались против Христа, против веры. Но это все же не главный антихрист. Главный антихрист, когда придет, он будет похож на этого Антиоха. Его невозможно будет перепутать с другими противниками Евангелия. Тогда на проповедь я хотел бы закончить словами пророка Даниила. Заканчивая данное видение, он сказал: «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней». Это представьте себе, это насколько он был изнеможден в сознании, когда пытался понять данное видение. Оно привело его к физическому изнемождению, был изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. И дальше сказано: «Я изумлен был видением этим». и не понимал его. Я изумлен был видением этим и не понимал его. Мы видим, что откровение было для него тяжелым. Так что он ослабел телесно, он был поражен увиденным, но много еще не понимал. Я не знаю, пережили вы это поражение от того, что вы видите. То, что Даниил увидел и относилось к последним временам, оно поразило его сознание. Он был изумлен этим видением, он был изумлен Божьим замыслом, Божьим планом, хотя этот план для него не был до конца понятен. Но вы знаете, нам это более понятно, потому что мы можем сегодня смотреть на это видение сквозь призмы истории. То, что он пытался увидеть Антихриста через Епифана, которого он еще не видел, мы сегодня можем смотреть на Антихриста через призму Епифана, который уже был явлен. Поэтому для нас эта история, она становится более понятна. И зная, как исполнилось пророчество о последнем царе Третьего Царства, мы знаем, чего ожидать от последнего царя последнего царства. Поэтому сегодня мы живем в лучшее время, чем пророк Даниил. И сегодня Бог даровал нам достаточно истины. Он даровал нам достаточно подробный портрет для того, чтобы никто нас не обольстил стивыми словами. Пусть эта глава, она будет сохранять вас, ваше сердце, ваш разум от многих соблазнителей. Аминь. Давайте склоним колени и помолимся.